Глава первая. Десятник Фиш. Десятник спустился по каменной лестнице на первый этаж обветшавшей казармы, открыл дверь и вышел на улицу. Промозглый осенний ветер сразу забрался под плащ-дождевик, заставляя ежиться от холода. Старые раны заныли пуще прежнего. Фиш недовольно кашлянул в пышные усы и поспешил к механической мастерской, размещенной в серой башне бароном Ласканом. 20 лет назад, незадолго до проигранной войны. Десятник помнил славные времена молодости очень хорошо, будто не прошло столько лет. В ту пору жить было веселее и уж точно, куда как богаче и безопаснее, чем сейчас. Тогда еще были целые дворы и башни замковых людей и рыцарей, чьи укрепленные жилища притулились к извилистой и мощенной камнем дороге, обеспечивая дополнительные оборонительные рубежи на подходе к самой уязвимой части укреплений замка. Теперь нет ни строений, ни людей, чтобы сызново все отстроить и заселить. Башни рыцарей сравнялись с землей, кто не погиб, защищая дома, свои семьи и жизнь господина, тех вероломные враги угнали на рынок рабов в империю или посадили на свои земли. У десятника в ту пору пропал единственный родственник, племянник, и больше он про него не слышал, а сердце по-прежнему ныло в тоске. Ничего особенного на землях Ласкана не имелось. Не самое большое, не самое населенное баронство, всего-то 9 сел и 3 десятка хуторов, в которых крестьяне 2 сводили концы с концами, сказывалось отсутствие обширных пахотных земель. Бедное владение не привлекало внимания. Захолустье. С северо-запада и с севера владения Ласканов окружали высокие скалы, перераставшие в труднопроходимое плоскогорье. На востоке граница проходила по опушке леса с кишащими племенами мутантов, и если бы не речка Гиблая, прозванная так из-за подводных скал, валунов и быстрого течения, да не дружина баронская, то мутанты давно бы завоевали окрестности и вышли к границам земель, принадлежащих барону Маргрону. А там и до остальных владений недалеко, так что Маргрону выгодно было иметь буфер между собственными землями и агрессивными лесными племенами. Более того, он неплохо зарабатывал на ежегодных поборах с торгового каравана, подданных Ласкана, за проход по своей территории. Барону Ласкану такая ситуация, естественно, не нравилась. Но что он мог поделать? Не объявлять же войну соседу, у которого в дружине вчетверо больше воинов, магов и големов, не самых старых моделей. Зато в обороне замок рода Ласканов имел преимущество, и 1000 воинов мало для взятия главной цитадели. Все решил случай. Юрген, сын барона, отправился с друзьями и вассалами в рощу на берегу Гиблой походиться и нашел молодого лесовика в бессознательном состоянии. Убивать его не стал, так как между баронством и мутантами ожесточенных схваток не происходило достаточно давно. Регулярные стычки не в счет, к ним все привыкли и относились как к некому природному явлению. Молодые люди оказали помощь нахлебавшемуся воды мутанту, наскоро построили плот и переправились не без труда на противоположный берег, где отпустили очухавшегося лесовика домой. Каково же было удивление, когда спустя несколько дней заявилась целая делегация с того берега реки с благодарственным подношением за спасение наследника вождя племени Рыси. Дар представителей извечного противника людей поверг обитателей замка в шок. 3 саженца молочного дерева стоили баснословную сумму. Собирая ежегодно сок этого дерева и продавая его аптекарям и магам в империи, Ласканы существенно поправили бы бюджет. Вырученное золото можно было бы жить всем подданным припеваючи и не работать вообще. Единственная проблема — сохранить и прорастить саженцы в каменистые и скудные для этого капризного растения почве, но и тут мутанты помогли. Через 2 лет владение начало стремительно богатеть. Барон понимал, долго хранить в тайне наличие молочных деревьев никто не сможет, и первым делом закупил новых боевых големов, заряды к крепостным огнестрелам и кристаллы-накопители для служащих в дружине магов. Такая крупная партия вооружения не могла пройти мимо внимания Маргрона, и он вскоре узнал о подаренных саженцах. Это явилось началом конца. Молочные деревья пересадить невозможно, так как они энергетически привязаны к земле, в которой растут, то единственный способ завладеть дарующими звонкие золотые и крепкое здоровье деревьями можно только завоевав земли Ласканов. Уговорив еще двух баронов и наняв несколько отрядов наемников, Марграну удалось собрать достаточное войско для взятия цитадели соседа. Началась быстрая, но кровопролитная война, которую защитники проиграли, и если бы не мутанты, то не осталось бы от древнего рода никого. Как и когда лесовики изъяли молочные деревья, наверное, уже никогда не станет известно. Потери противоборствующих сторон оказались напрасными. Все это привело Марграна в бешенство, и он собирался казнить представителей оставшихся в живых ласканов, деда и годовалого внука, Грава. Но и тут вмешались мутанты. Прислали посланника с настоятельной просьбой не разрушать окончательно замок и сохранить жизнь поверженным. Никаких угроз от мутантов дальше не последовало, но агрессоры не решились завершить начатое. Маргран ограничился окончательным уничтожением рыцарских башен и подворий, разграблением, угоном большинства выжившего населения и присоединением большей части земель, проигравшего барона, к собственным. Так владения ласканов стали в половину меньше, превратившись из пусть маленького, но баронства в домен с непригодными для обработки каменистыми землями, для которых даже крестьян не загонишь. Примечание. Домен. Здесь владение короля или владение какого-либо феодала в средние века. Здесь и далее примечание автора. Население почти не осталось, замок частично разрушен, многие воины погибли, средств на восстановление и на выкуп подданных обратно тоже не осталось. Потеряв столь много, а главное жену, двух дочерей, невестку и сына, Ласкан-старший посвятил себя внуку, ни на что не обращая больше внимания. Однако и тут судьба не пощадила барона. Несколько месяцев назад граф упал с лошади, ударился головой и повредился умом. Состояние наследника становилось все хуже и хуже с каждым днем. Он потерял дар речи и уже почти никого не узнавал. Убитый горем владетель начал быстро угасать и превращаться в дряхлого старика, жизнь которого подходила к концу. Фиш остановился, вспоминая последний роковой день обороны.
«Сюда! Сюда!» Надрываясь, орал кожевенник Гвен, пытаясь алебардой оттолкнуть лестницу от стены. У него не получалось. Тяжелую лестницу с поднимающимся по перекладинам людьми в одиночку сдвинуть никому не под силу. Молодой дружинник Фиш, не глядя, подхватил из ближайшей кучи камень размером с человеческую голову и поспешил на зов. Подбежал как раз вовремя. Первый противник добрался почти до самого верха. Фиш даже углядел налитые ненавистью глаза в смотровой щели забрала. «На!» «Ублюдок!» Камень с глухим стуком врезался в лицевую часть шлема, и вражеский солдат с криком улетел к земле, увлекая за собой ниже стоящего товарища. Лестница сразу стала легче, килограммов на 200. Фиш, не теряя времени, схватился за древко алебарды Гвена. Вдвоем быстро отодвинули лестницу от стены и бросили ее в бок. К сожалению, никто больше из противников не пострадал. Все находящиеся ниже успели спуститься или спрыгнуть, когда поняли, что подняться на данном участке не удастся.